Привет! Вы слушаете подкаст «Идиндекс». Меня зовут Маша Георгиевская, я новостной редактор «Идиндекс». Мы запустили рубрику «PR Club», где будем разбирать особенности public relations в 21 веке. Сегодня мы поговорим о такой важной составляющей работы пиарщика, как коммуникация с журналистами. А именно мы разберем трудности, которые возникают во взаимоотношениях представителей этих профессий. И разобраться в этом мне помогут Алексей Меркутов, пресс-секретарь МТС. Леша, привет.
Привет.
Евгения Дубовская, директор по связям с общественностью Media Direction Group. Женя, привет.
Всем привет.
Тимур Бордюк, редактор отдела медиа газеты «Ведомости».
Здравствуйте.
Отлично, я зайду с козырей. Вообще, в принципе, обсудить то, что происходит в индустрии. Идея такая родилась, когда я увидела целую кучу обсуждений в Фейсбуке, где то одни, то другие, то журналисты, то пиарщики последовательно друг на друга жаловались, выкладывали, значит, скриншоты, не скриншоты переписок, и это все потом рабочим цехом обсуждается. Вот интересно ваше мнение. Насколько вообще стоит публиковать подобные истории в соцсетях? Потому что кто-то считает, что да, если одна сторона повела себя неправильно, здорово это все выложить и воспитать его всем коллективом. А кто-то считает, что это дела внутрисемейные и не стоит выносить ссоры из избы. И спросить я вначале хотела это у Тимура, поскольку ты уже успел везде потусить, на все посмотреть. Вот как ты считаешь, что сделает наше общество здоровее? Говорить или не говорить?
Я считаю, что не стоит, а, собственно, зачем? Ну, у меня позиция простая, но есть какие-то профессиональные вещи, все ошибаются, и вряд ли стоит делать из этого. Ну, может быть, кто-то хочет сделать из этого собственный отдельный информационный повод, и, собственно, помимо тех информационных поводов, которые мы отрабатываем каждый день, добавить к ним еще один и разобрать наши собственные ошибки. Но зачем? Ну, существуют какие-то профессиональные сообщества, где можно об этом поговорить, а публичить это в соцсетях или где-то еще, ну, не знаю, мне кажется, не стоит.
А если речь идет не столько об ошибке, сколько о грубости, например, когда там кто-то... Ну, я видела жалобы, конечно, журналистов и редакторов там, например, когда не будем никого называть, но вот на них жаловались, что там, я не знаю, главный редактор как-то там нагрубил, наговорил гадостей бедному пиарщику, и он такой: господи, господи. Может быть, стоит, наоборот, рассказывать об этих историях, чтобы люди себя так не вели, снимали с головы корону.
Слушайте, ну это философский вопрос, если к вам приходит сантехник и хамит или матерится. Но вы, конечно, можете выложить в Facebook пост о том, что пришел сантехник из компании «Рога и копыта», и вот он мне сказал, а дальше многоточие. Ну, хорошо, ну, сказали, ну, обсудили, наверное, сантехник не прав, но, собственно...
Но тебе не работать потом всю жизнь с этим сантехником и не отчитываться перед руководством KPI-ами своими? Почему вот так? И тебе, получается, пиарщик должен же это все дело проглотить?
Слушайте, ну и журналисты тоже иногда проглатывают. Но такие особенности нашей коммуникации, у нас профессия работа нервная, что с одной, что с другой стороны. В общем, во время дедлайна журналисты часто становятся неадекватными.
Ну да.
Точно так же, как их руководители. Поэтому, если вы под горячую руку зададите какой-нибудь вопрос, то можно что-то услышать. Но моя практика работы показывает, что вне дедлайна журналисты исключительно приятные, милые, обаятельные и замечательные люди. Но когда наступает дедлайн, люди меняются. Ну, просто надо это учитывать базово.
Дедлайн, значит. Так, Женя, аж ты как думаешь, приятные люди?
Соглашусь, что это зависит от обстоятельств. В целом, для меня лично, журналисты приятные люди в большинстве своем, но есть, ну, есть нюансы. А для меня вот эта вся история в соцсетях, мне кажется, несколько... Ну, в чем цель, да? Если цель сделать хайп, всех собрать, чтобы там, типа, кого-то, ну, там, разобраться с чьей-то ситуацией, ну, не всегда для того, чтобы ее решить, а просто пошуметь, да, какой-то хайп сделать, привлечь народ, не всегда профессионально. На самом деле в этих обсуждениях в основном участвуют не люди из индустрии, а все, ну, там, народ приходит насрать, честно говоря. Мы наблюдаем в основном вот это. Если нужен конструктивный диалог, а кого-то поправить, какие-то практики изменить, да, что-то сделать такого, что и, ну, изменит такие ситуации, нужно собираться на регулярной основе журналистам, пиарщикам в рамках каких-то клубов и поднимать эти вопросы, обсуждать и находить там решение. Ну, мне так кажется.
Да, вот я как раз соглашусь с Женей, что зависит от целеполагания. Если стоит задача сделать из этого, собственно, отдельный информационный повод, и кто-то считает, я не знаю кто, может быть, конкретный журналист, а может быть, конкретный пиарщик, что вот эта вот новость, она соберет какую-то аудиторию и даст ему какие-то дополнительные value, ну, может быть, это имеет смысл, но я, ну, лично моя позиция, я такие вещи стараюсь
не публичить. Да, вопрос был про здравый смысл, вопрос был про здоровое, ну, как бы, формирование отношений. Ну, для меня это не здоровое формирование отношений, это, ну, это, да, это про хайп, про поболтать, там, не знаю, пошуметь. Если здоровое, то это совершенно другая плоскость.
Тёша, а ты что думаешь об этом?
Нет, я думаю, что совершенно точно в рамках замечательных регулярных сборищ пиарщиков и журналистов ни о чем договориться не получится. А с точки зрения того, стоит ли публичить в социальных сетях какие-то истории, когда не был найден общий язык, то тут как в сексе вся история. Если оба-два в моменте посрались и, ну, не имеют никакой возможности в разговоре между собой как-то порешать этот вопрос, они могут договориться о том: чувак, ну, не получается у нас с тобой, давай вовне посмотрим, что народ скажет. Оба согласны, погнали. Если оба не согласны или один не согласен, то всю ответственность на себя берет тот человек, который принимает решение о том, что он сейчас опубличит этот диалог или какую-то проблему. И тот, кто ее опубличивает, понимая, что другая сторона не согласна с его позицией, он должен быть, ну, на 1000% уверен, что у него суперсильная позиция, потому что он базово будет осуждаем, ну, нормальным, ввиду того, что пиарщики и журналисты в подавляющем своем большинстве нормальные люди, то тот человек, кто выложил какую-то переписку или какую-то проблему без согласия другой стороны, он базово будет осуждаем. Типа, ну, ты поступил неправильно, это приватная беседа, и как бы нельзя. Он должен убедиться в том, что он супер прав, или он на таких супер эмоциях, на такой супер истерике, что он не видит другого способа. Это как раз эффект дедлайна, вот на эмоциях люди могут сделать всякой чудесной фигни. Вот, а что касается того, что это происходит между журналистам и пиарщикам, что-то нифига не так. Последнее время как раз между журналистами подобные вещи вылетают в соцсети. Недавняя история между Коммерсом и РБК, все, наверное, помнят, когда ребята там обсуждали, кто что первее опубликовал.
Да-да-да.
Да, там принимал участие пиар.
Там был пиар, да, собственно говоря, это был триггер пиарский, который эту ситуацию.
Но между собой там ребята решали вопросики, да, кто как, где что этично, где неэтично. И между пиарщиками такая же история. Ну, то есть бывает такое, что какой-то совместный проект, и пиарщики там между собой не договариваются. Можно иной раз и пошуметь в соцсетях, потому что совершенно верно, люди идут на хайп вот этого вот, знаешь, я взял попкорн, сейчас буду сидеть, смотреть, к чему все это приведет. Как правило, риски таких вещей сильно преувеличены, потому что шум от этого, ну, типа день, ну, полтора, потом погнали дальше и все.
Ну, репутационно не очень хорошо на людях сказывается, особенно когда люди чувствительные. Ну, блин.
А все журналисты мстительные еще, злопамятные.
Ну, вот это тоже исключает.
Нифига. Слушайте, нет, ну, в газете «Ведомости» мстительный журналист не сможет ничего мстить, потому что у него есть редактор, который, ну, не позволит ему этого сделать. Ну, то есть, если мы говорим о каких-то, ну, там, чуть менее там значимых...
Но месть может быть изощренной. Человек должен затаить, как говорится, злобу. И вот прямо жить...
Ну, вероятность, ну...
Ну, нет, ну, бывает, если сильно задело.
Человеческий фактор, да, может быть.
Но мне кажется, что, да, процесс, он все смывает, потому что информационный поток, он тебя захлестывает, все проходит, и помните, что там на кого-то обиделся.
Ну, с другой стороны, ты же запомнишь этого человека.
Да, конечно, вы же знаете историю журналиста, который ходил из издания в издание, он все время писал про одну и ту же компанию что-то не очень хорошее, потому что где-то он там не подружился с пиарщиком. Он копал, он прям копал.
Это проактивные действия. А есть еще пассивный вариант, когда потом этот человек будет стучаться в здание, его будут аккуратно сливать, не отвечать, молчать, ну и так далее.
Вот что-то такое. Но это, опять же, наверное, в зависимости от того, какого уровня был и пиарщик, и если это какая-то крупная компания, тебе его, например, или структура, тебе его будет сложно обойти и сложно сливать, когда там тот же самый Роскомнадзор игнорирует.
Да, есть какие-то такие глобальные случаи, но в целом мы говорим по индустрии про обычные нормальные компании нормального размера. Ну да, реально, пиарщики попадают в ситуации, когда, ну, что-то было сделано неправильно, и их достаточно долго ставят в бан.
Ну вот как раз-таки, да.
Это как работает? Я просто, мне очень хочется понять, что такое поставить пиарщика в бан. Ну то есть журналист принимает решение, что он про эту компанию типа нифига не будет писать или будет писать только плохо, правильно?
Ну, да, не берет материал, не, ну, там, новости старается обходить.
Но это не бьется ни с одной редакционной политикой ни одного более или менее приличного издания. Это речь идет о каких-то очень-очень маленьких.
Ну, просто надо же разделять все-таки две сущности. Есть пиарщик, есть компания. Если компания базово интересна, а пиарщик сволочь, стараться как-то либо его обходить, либо искать других людей из этой компании, искать источники. Ну, а, собственно, как здесь?
Должен быть какой-то уж очень упертый идиотом. Ну, то есть, он сделал один раз, один раз
есть,
фигню.
Кстати,
ну, то есть, он сделал один раз фигню и типа продолжает ее делать, да, и он не налаживает отношения с этим изданием никак. То есть, он продолжает прям злонамеренно косячить.
Да, 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 ну да, ты думаешь, это такая редкость?
Ну вот я могу, думаешь, рассказать уже этот кейс, поскольку ему лет 15, но дело не про пиарщика, дело про крупного руководителя. Я думаю, что можно уже назвать его фамилию. Владимир Ростиславович Мединский. Он был тогда председателем профильного комитета, когда принимался закон о рекламе в середине нулевых. Они внесли законопроект в Госдуму, и Мединский, я помню, то ли по телефону мы с ним общались, то ли он меня вызвал, рассказал, что вот у нас есть законопроект, поправки в закон о рекламе, мы там навносили всего... мега-законопроект, вот мы вам его отдаем на эксклюзиве. Напишите? Да, Владимир Славович, конечно, напишем. Мы пишем заметку, эксклюзив, все, там, типа, первая полоса. На следующий день это все выходит. Коммерсант, Ведомости, РБК. Видимо, я так понял, у него была запланирована прям серия встреч. Пришли журналисты из всех изданий, каждому он отдал эксклюзив.
Каждый по эксклюзиву.
Да, и в итоге на следующий день все вышли с одним и тем же эксклюзивом. Ну, вот как с таким ньюсмейкером работать? Переубедить его в том, что так действовать нельзя, наверное, не получится. Ну, либо остается как-то его игнорировать, либо обращаться к нему по особо значимым поводам.
Он же понимал в моменте, да, когда проворачивал эту уж очень важную для тебя историю, что он может сделать это ну раз, ну два, да, а дальше не получится.
Он
это осознавал.
И он не пиарщик, начнем с этого.
А дальше? Ну, значит, он принял решение, что вот в моменте для него это ну настолько капец важно, вот в моменте. Возможно, это было неправильное решение, но он его принял, да. И он понимал последствия. Вряд ли он, знаешь, такой типа... А потом все у меня будет нормально. Да, ну нет, да, он понимал, что будут напряженные отношения, но оно того стоит. Он сделал, кейс закрыли, а дальше уж выстроит он отношения, пойдет он к тебе и поклонится в ножки и скажет, слушай, косяк за мной, дальше все будет нормально. Ну ты его пару раз перепроверишь, если дальше все нормально, ты будешь с ним работать, ну а как?
Ну да, дальше уже вопрос выстраивания дальнейших отношений.
Ну он и не пиарщик, заметьте.
Ну так вот, у меня была абсолютно такая же история с пиаром, когда я не буду называть этого несчастного человека.
Потому что не прошло 15 лет.
Как бы да, но вот эта история, вы берете новость на эксклюзиве, мы смотрим, ну да, хорошее исследование, берем, ставим и смотрим потом в это же время у всех.
Ну это неэтично.
Вот как раз-таки давайте тогда перейдем, знаете, к какому вопросу. Эта тема с недоэксклюзивом перекликается, мне кажется, с очень больной для меня историей эмбарго. Я хотела бы узнать, вот для чего изначально использовался этот инструмент, потому что к тому моменту, как я пришла в журналистику, это относительно недавно, он себя абсолютно обесценил. И когда нам скидывают что-то под эмбарго, я знаю, что это таймер, это время, в которое все профильные ведомости и наши... Ой, ведомости, извини, пожалуйста. Ведомости. На ведомостях тоже, тоже выходит это, но у вас есть хотя бы штат на это, и вы можете, возможно, выделить отдельного человека, который потратит время на то, чтобы написать новость, которая уйдет у всех. У нас маленький штат. Мы не можем себе позволить потратить эти час, это 40 минут на отработку инфоповода, который выходит вообще везде, абсолютно. Так вот, это что? Это извращенное удовольствие, как я к этому склоняюсь, которое испытывает человек, который видит, что одновременно, значит, его новость выходит везде. Что это за мэджик, Леша?
Давай на пальцах, да? Ну, изначально зачем нужно было эмбарго? Там, в период, когда интернет был в самом начале, да? Разные часовые пояса, разные издания, разное все, для того, чтобы у журналистов была возможность у всех спокойно ознакомиться с той новостью, которая, собственно, выходит. Им раздают ее заранее, при условии, что вы опубликовать это можете определенно. Никакого другого смысла у эмбарго, кроме как дать возможность журналисту спокойно ознакомиться с новостью, тем более, если она еще и большая, разные СМИ выдергивают оттуда разное, нет. Вот, сейчас действительно тему этой темы спекулируют, да, безусловно. И очень часто выдаются эмбарго на короткий временной промежуток. Это не прикольно. Но вот давай представим себе пиарщика, который сидит и отчетливо понимает, что у него есть новость, которую напишут плюс-минус все.
Да.
Она прикольная. Вот его альтернатива. Номер один. Взять и фигануть на всех ровным слоем, без всякого эмбарго. Разослать новость. Нормально? Нормально. К сожалению, не для всех. Потому что в его пуле рассылки будут такие ребята, как, там, не знаю, Рейтер, Интерфакс, ТАСС. Ребята, которые соревнуются между собой за доли секунды. А также будут другие издания, для которых тайминг не так супер важен. Для них плюс-минус 5 минут или там полчаса вообще не играет роли. И он такой, блин, нехорошо. Пойду другим путем. Выберу определенный пул СМИ, для которых, как я считаю, это точно важно. И там, не знаю, через телегу им раскидаю эту историю. Рабочая история? Рабочая. Но он никак не может отдать эту новость эксклюзивам, просто потому что базово он понимает, что эту новость напишут все. И он всегда стоит перед выбором, понимаешь? То есть, типа, либо всем сразу, либо под эмбарго тем, кому это супер критично. Потому что он не может отдать ее эксклюзивам, потому что иначе он поругается со всем оставшимся не эксклюзивом, понимаешь? И это для него, типа, ну, гораздо более серьезная проблема. Если его на этой новости никто не спалил, он никому не обещал продать душу или отдать эту новость, просто потому что кто-то там его подождал, спалив ее заранее, ну, значит, он делает это эмбарго, потому что он не хочет разосраться совсем.
Извините. Мир, дружба, жвачка, Тимур.
Да, но я как раз просто в последней своей части своего выступления ты как раз сказал то, что я хотел добавить в самом начале. Просто, ну, это вопрос личных взаимоотношений, потому что существуют новости, ну, говорю, как бывший пиарщик, когда хочется сохранить со всеми хорошие отношения, но отдать на эксклюзиве невозможно кому-то одному, что там слишком громкая новость. Поэтому выбираешь самых там трех доверенных, четырех, и говоришь, так, ребята, вот, извините, вот только вам, но простите. Но это как такой способ сохранить отношения с теми людьми, с которыми по-другому их никак не сохранить.
Согласитесь, это классика, да? Но мне кажется, что сейчас Маша говорит о том, что она стала сталкиваться с тем, что эмбарго неправильно используют. Именно не вот...
Нам нужно на все.
Абсолютно. То есть
вот,
не тогда, когда
нужно. Вот это,
когда,
короче,
нужно.
Девальвировало эмбарго,
абсолютно.
Потому что люди что поняли, короче, что... Если ты раздаешь новость под эмбарго, одно это слово придает новости дополнительный флёр. И под эмбарго начали всю херню раздавать, да? Ну прям совсем.
Это полный ад, когда там какой-то Дед Мороз будет где-то что-то раздавать, какие-то открытки под каким-то брендом, и напишите, да, об этом, да, ровно в 12, алло.
Слушай, но здесь, да, слушай, это обычная работа, ну типа журналиста, да, отличить фигню от нефигни, неважно, стоит перед фигней слово эмбарго или нет. Ну такая работа, очень жаль, ничего не поделать.
Ну вы знаете, вот тут как раз к теме публичных обсуждений. У меня было желание написать в Фейсбуке как раз одну историю про эмбарго, но я сдержался. Там история была такая, что одна...
Это делать секретные группы, мне кажется, хотя бы делиться с самыми близкими.
Одна крупная компания отдала одну новость под эмбарго. Эмбарго было там в непотребное время суток. Было оно в круглую цифру, там, допустим, в час ночи. И мы подготовили текст, написали его, там эмбарго, все публикуем. Бац, смотрим, одно известное СМИ, не будем его называть, опубликовало новость за 2 минуты до эмбарго. Но это вот на самом деле классика, потому что... А потом объяснение следующее. Ну как же так? Ты приходишь к ньюсмейкеру, говоришь, они не соблюли. Ой, они сказали, что это случайно получилось.
Да,
у них просто часы не так настроены.
Да, вот выпускающий редактор, но он не посмотрел, но запутался. И в итоге мы понимаем, что весь трафик получает первую новость.
Но это ж не последняя в жизни новость, да, и вы понимаете, что, ну, во-первых... Пиарщик сидит на минусе, когда он раздал эмбарго. Если это, ну, реально существенная штука, он на минусе, в смысле он переживает, что какой-нибудь нажмет на кнопарь пораньше. Это реально, ну, волнительный момент.
Ну, ты же не контролируешь всех.
Абсолютно,
конечно.
Ты на доверие.
Бывает, что некоторые нажимают на кнопарь, ну, не будем называть, но вот была тут история, когда ребят нажали на кнопарь за 3 часа до истечения эмбарго. И все вышло, и все остальные так... А?
Разница в том, что для журналиста это, ой, очень жаль, а для пиарщика это расстрел.
Это катастрофа.
Понимаешь? Все, конец, все, до свидания, собирай манатки, отваливай. Вот, но штука в том, что вот в этой ситуации, ну, он же с большой долей вероятности не будет давать в следующий раз эмбарго тому СМИ, которое на 2 минутки секло.
А если это крупные СМИ?
Вот я бы не согласилась именно поэтому.
Вот как? Ну, да. Он выскажет свое фе, скажет.
Основные СМИ,
нельзя.
Их у нас не так много, ну, по пальцам пересчитать, да, и ты не можешь сказать там, типа, вот эти накосячили, уберу его, вот эти, и у тебя никого не останется, кому ты будешь рассылать?
Да никто
и
так тебе... не косячит с эмбарго.
Как не косячить? Ну вот у меня был, реально, у меня была...
Но это супер исключительный случай. Так,
ну, сейчас мне на ум приходит еще как минимум еще две ситуации. Одна вообще история, когда охренели все, там одно определенное издание выложило, и все такие тоже, и ведомости охренели.
Ну, мне кажется, мы с тобой говорим про одну ситуацию.
Про одну ситуацию, не исключено.
Которая была несколько месяцев назад.
Компетенция пиарщика, да, ты должен знать, кому ты даешь эмбарго. Там был как раз про офлайн. Вот офлайн общение с людьми, это вот надо с ним поговорить вот так, чтобы понять сладь.
Да, но есть еще момент ротации кадров. Ты знаешь, очень часто ты попадаешь как раз в смену, соответственно, в, ну, как меняется в издании.
Ну, там, не давать.
Ну, не знаю, ну как не давать?
Ну, слушай, вот
твоя, твоя работа – дать. Не, работа нифига. Пиарщика – отдать большому количеству нужных людей.
Мы на узкой дорожке сейчас стоим. Ну, не давать, да, но если ты не уверен в человеке, ну, у меня про не давать. Не знаешь, что ждать, потому что потом получится вот эти две минуты, и зачем оно тебе надо.
Ну, это да, я с тобой соглашусь, что всегда на весах получить огромный охват, который тебе нужен, который тебе в KPI ставит,
ну, да.
И рискнуть тем, что, блин, это неизвестность, да, там, темная лошадка, если ты, ну, там, не знаю, часто меняются редактора, главреды, ну, то есть много народу. И вроде как и издание тебе, ну, там, относительно, ну, не то, что лояльно, да, но пишет нормально, знаешь, косяков за ним нет, но человек поменялся, и вот для тебя это всегда, ну, там, рискуешь ты или не рискуешь? Ну, да. Это такой сложный выбор, если честно.
Ну, вот
который
раз...
приходится делать.
Раз уж мы эту тему уже подняли, насколько сейчас важно общение с журналистом офлайн, я так понимаю, что да, понять, хотя бы прощупать, что это за зверь такой, просто, насколько я понимаю, раньше прям нужно было знакомиться с журналистами, а теперь, тем более с развитием, мне кажется, там интернет-СМИ и какой-то большой довольно ротации в медиа, действительно ли это нужно, или вот хватает этих прекраснейших переписок в Телеграме и все?
Хватает ли мира онлайна?
Да-да-да, хватает ли? Вот как ты думаешь, Женя?
У меня есть примеры, когда мира онлайна действительно хватает. У меня есть там пиарщики из других городов, из других стран, которые прекрасно справляются со своей работой, но для меня это, ну, как бы невозможная история, да? Возможно, человек старой формации, а возможно, что-то еще. Но для меня очень важно личное общение с журналистами. Во-первых, ну, для меня это и обмен информацией, и сонастройка, собственно говоря. Мы, когда встречаемся, мы обмениваемся, и постоянно рождаются какие-то новые идеи. Без этого невозможно. И там ты не дашь соврать, что, в принципе, результат таких встреч, вот наша сегодняшняя встреча, это результат вот этого общения.
Да.
Когда ты встречаешься, там, не знаю, ты просто встречаешься, кофе попить, и в процессе, типа, ага, тут поштормили, тут, значит, посплетничали, тут еще что-то, хоп, и рождаются новые идеи прекрасные, которые превращаются в новые проекты, и ты идешь дальше, не знаю, с большим количеством мыслей, которые ты потом работаешь полгода, год и так далее. Ну, для меня это прям критически важно.
Алёша.
Слушайте, мне кажется, там есть срединное звено во всем этом. Ну, типа, есть история с только онлайном, есть желание пообщаться в офлайне. Есть что-то такая штука, как по телефону переговорить, она что-то где-то прям совсем посередине. И мне кажется, что важнее ты понял даже там через онлайн или через телефонный разговор. Есть человек, там чувство юмора какое-то нормальное, он в общении обычном, таком, ну, полубытовом, полупрофессиональном. Оффлайн все равно, если ты с ним работаешь, ты с ним рано или поздно пересечешься. Ну, где-то вы с ним. Ну, не будет такого, что у вас только онлайн, если там не пандемия, там что-то.
Ну, или ты не живешь там в другой стране, в другом городе.
Ну, типа, да, все равно рано или поздно встретитесь, будет какой-то предмет для общения и все.
Тимур, это как думаешь?
Да, я думаю, что на самом деле все дело в коммуникации. Когда она выстраивается, ты начинаешь с человеком общаться. И у меня было много примеров, когда человеком общаешься там полгода, год, разговариваешь с ним по телефону, ну, не знаешь, как он выглядит. Потом встречаешься и уже общаешься с ним, как со старым знакомым.
Ну, согласись, что телефон все-таки такая переходная история, вот ты правильно сказал, срединный путь. Это как бы и не онлайн, и не офлайн.
А, понимаешь, а зачем встречаться? Вот,
телефон сейчас вообще не очень понятно, какое место он занял. Кто-то говорит, что неприлично мне звонить, какого хрена вы звоните.
Ну, никто так не говорит.
Это не как бы следующая ступень, да? Сначала ты там из серии знакомишься там в почте, или в Телеграме, или там где-то еще на Фейсбуке. Дальше, когда следующая ступень, это уже телефон, да? Ты начинаешь общаться по телефону. Я соглашусь, что зачастую телефонного общения для работы хватает. Да, но какие-то вау-вещи рождаются реально, когда ты встречаешься вот лично.
Ну, вау-вещи рождаются в отношении с людьми, с которыми ты давно знаком, и которые тебе доверяют и что-то склонны рассказывать.
Доверие нужно наработать, это опыт.
Но просто есть совершенно бессмысленные встречи. Вот ко мне иногда приезжают люди, Давайте там, можно с вами встретиться?
Блин.
Ну,
да.
Давайте встретимся. Ой, вы знаете, вот мы бы хотели давать вам комментарии, мы готовы комментировать по широкому кругу вопросов. А вот что было бы вам интересно?
Господи, это все можно в почте сделать.
Ну, в каких ситуациях соглашаешься на такие встречи? Ну, сидишь и думаешь, блин, когда же все это...
Ну, first date в любом случае, не... да, first date – это история с онлайном. Реально, в офлайн ты переходишь тогда, когда ты уже... коммуникации, находишься достаточно там длительное время и понимаешь, что происходит с человеком там на том конце провода или там на e-mail.
А вот этот прекрасный вопрос, о чем для вас написать, о чем вам рассказать, этому учат где-то пиарщиков? Просто я никогда ни одному пиарщику в жизни не принесу тему. Если у меня есть тема, я радостная на всех парах несусь к главному редактору.
Сама буду писать.
И пишу ее. Или там, она говорит, сиди на попе ровно, господи, что у тебя родилось. Никогда никому не скажу, о чем для вас написать. Ну, сядь, подумай, предложи, о чем написать. И так же, как я понесешь к главному редактору. Этому учат где-то, Леш, вот ты учишь этому людей.
Я вообще не вдуплил, что это за вопрос.
Слушай, целая куча пиарщиков.
Это когда пиарщик приходит к тебе как журналист и говорит, о чем тебе написать?
Да, о чем написать, о чем... Вот, здравствуйте, меня зовут такой-то. Мы готовы комментировать по широкому полу вопросов. Тебя расписывают под хохлому каждого своего спикера. И потом еще говорит, о чем для вас написать?
Мне кажется, мы переходим к истории с журналистами, с пиарщиками, джунами. Скажем, не так серьезно относятся во многих компаниях к пиару, да, зачастую на большие объемы берут начинающего пиарщика и говорят, все, вот это теперь все твое, давай работай. Mm. И в связи с отсутствием опыта, в связи с отсутствием каких-то там внутренних чек-листов, документов, да, каких-то, ну, правильных вещей, да, в пиаре, выстроенные работы, джун начинает делать такие опрометчивые шаги и, ну, там, веселить и раздражать.
Ну, такие люди вылезают регулярно. Вот мне регулярно в Facebook пишут. Один человек мне пишет, все, говорит, ну, мы как бы имели счастье однажды взять комментарий у этой компании. Ну, просто, как вы знаете, бывает текст. И к нему нужен комментарий, неожиданно. Взял у человека комментарий, ну, это так, разово. А им же понравилось, и теперь они регулярно пишут, типа, а может быть что-нибудь еще?
Ну, это, начнем с этого, начнем с того, что это его работа, ну, как бы спрашивать, ну, вдруг, знаешь. Ну,
в таком формате, да, вот вам не нужно еще что-нибудь, ну.
Прикольно.
Еще что-нибудь?
Нет, вдруг тебе когда-нибудь нужно будет что-нибудь?
Не-не-не, соглашусь, что это не рабочее, потому что у журналистов нету времени, типа, дай-ка я сижу, подумаешь, чем бы мне тебя сейчас нагрузить, чтобы ты написал. Ну, это да, действительно странно, глупо. Это вопрос к воспитанию пиар-кадров, действительно.
Конечно, прикольно иметь человека в Фейсбуке, который хочет что-то сделать. Ну, типа, ты такой сидишь, вдруг в какой-то момент вдруг он тебе понравится.
Слушай, с другой стороны, есть еще такой момент, вот, типа, о чем вам написать? О чем вам написать, да, бесит. При этом есть практически одинаковый вопрос такой же, что вам посчитать? И вот я могу сказать на своем опыте.
А можно сделать для вас исследование? Какое?
Ну нет, с исследованием сложнее, но когда, допустим, я прихожу, что вам посчитать, говорят, о, отлично, давай посчитай мне вот это и вот это. И практически, ну, я могу сказать, что там 0%, когда мне отвечали, нам ничего посчитать не надо. Ну, ты всегда знаешь, типа... Кому бы вот предложить...
Понимаешь, здесь уже твои компетенции. Ну, ты понимаешь, кого
абсолютно,
спросить.
Абсолютно, да.
А вот этот товарищ меня все спрашивает, а что, вот как вообще, кому...
Вот их много.
Да, зачем, кому какие вопросы.
Компетенции.
Да, и на самом деле в день там может сыпаться целая куча вопросов. Когда я пришла в журналистику, и эти люди пользовались моей неопытностью, они такие, ну вот о чем вот для вас написать на про рекламу, там, про креатив. Я такая, ой, знаете, у нас есть раздел креатива, вот вам ссылка. Вот посмотрите, вот такая новость вот классная была. Может, вы что-то такое сможете написать? Сидишь, подбираешь, как будто этот, я как в салоне.
Надо же пиарщиков нам защищать же, да, по-моему? Короче, есть обратная ситуация, когда есть огромное количество журналистов, которые присылают запросы, ответы на которых есть в... Как эта штука называется?
Пресс-релиз.
Google, ё-моё, да?
Как ты что называешь?
Да.
Google, сайт компании. Да,
и, типа, сайт, а это реально вопросы. Вот, ну, и ты же не можешь, ну, типа, не иметь вежливости, не ответить на эти вопросы.
Да,
ну,
у нас нет такого.
Ну, ты же потихонечку там материшься, когда пишешь ответы, ну, потому что они же, ну, типа, ты открой и посмотри, там же все есть. У меня даже коллега есть, у которого есть потрясающий жанр ответов на подобные запросы. Он делает, такой очень классно это выглядит, он делает ответ, вшивая ссылки в него, знаешь, вот где, как надо было ходить, значит. Вот, и это тоже, ну, типа, мы отвечаем, да, потому что, ну, ну, нет смысла срываться, потому что мы понимаем, что, может быть, это начинающий журналист, который еще не понял там что-то как-то. Но когда у тебя там в день, там, не знаю, 10 запросов, ты это переживешь. А когда у тебя их там 30, и тебе вот еще сверху вот это накидывают, ты немножко начинаешь нервничать. Это примерно то же самое, что если...
Ну, понимаешь, но есть нюансы. Вот, казалось бы, можно действительно, сейчас существует масса поисковых систем, можно задать вопрос Google, можно Яндексу, пожалуйста, выбирайте. Но, допустим, мне нужна какая-то цифра, характеризующая там что-нибудь. Я могу забить этот запрос в поисковик, получить на него там... сколько-то миллионов ответов.
Не, ну я же говорю про афиши. Когда я говорю про Google, все-таки про афиши.
А если я не обладаю достаточными компетенциями для того, чтобы понять, какой из этих ответов наиболее релевантен?
Верифицировать нужную
инфу. Вот, и тут возникает вопрос, а, собственно, на какой источник лучше сослаться? Там 10 первых ссылок, все что-то посчитали.
Смотри, сайт компании, идеальная
каких
история.
Ссылок? В смысле, мы говорим про официальные сообщения.
Нет, согласна, что нет. Но мы говорим как раз про такие запросы, когда они очень очевидны. И эта информация есть не в Гугле, а именно на сайте.
Тут надо понять, какую цифру эксперт...
Ну, мы про разные.
Да, вот здесь мы немножко...
Если речь идет о том, про что у компании не было официальной информации, которая, ну, условно, там, примитивно на сайте там, компании в разделе «Пресс-релизы», или там в ссылке в газете «Коммерсант» на официальное сообщение компании. Просто иногда вопросы касаются именно таких вещей, которые, ну, типа, раз-два гуглятся, и не надо об этом спрашивать никому, можно просто, типа, взять это публично. А когда, ну, в такой ситуации, ну, конечно, надо идти в компанию верифицировать, понятное дело.
Тоже по следам тех же срачиков в Фейсбуке. Как-то увидела, значит, один... представитель СМИ распесочил представителя пиара, сейчас максимально обезличиваю это все.
А нельзя говорить, если это...
Ну,
если
ну это как-то было... мне вот в данном случае мне не хочется. Ну. Это была не я. Не с одной стороны. Вот. Но, короче, там такое в комментариях писали, а зачем же вот ты песочишь это здесь, когда тебе нужно было... Это же Джун. Все прибежали, кстати, со стороны пиара прибежали со словами «это Джун». И его надо было научить. И вот почему бы журналисту ему спокойно, тихонько в личной переписке не объяснить. И вот я думаю, сколько у меня таких джунов тоже было. И если ты сидишь и в переписке тоже каждому вот это вот все объясняешь, с каких пор этим вообще должны заниматься СМИ? Тимур, вот ты сталкивался с такой историей?
А что делать? Ну, не объясняют. Ну, просто в «Коммерсанте», ну, еще это было в нулевых годах, правда, регулярно звонили какие-то девочки с вопросами. А скажите, а сколько стоит у вас разместить 1/8 полосы?
Ты переводил в коммерцию.
Нет, ну это нормально.
Ребяшки звонили, это не коммерция. Они там типа звонили за размещением пиар-текстов в обход коммерческого департамента.
Не, ну если они тебя спрашивали, сколько стоит, это конкретный вопрос, ну, про коммерцию.
Обычный запрос на джинсу, да?
Ну, обычный запрос на джинсу. И у людей, ну это просто раньше было такое.
Прям в лоб.
И все обычно над этим ржали, но что делать? Ну, каждый отвечал в меру своего чувства юмора. И обычно стебали этих девочек со страшной силой, но...
Слушайте, мне кажется, каждому джуну приходится пройти, в общем, огонь и воду и медные трубы. Это такой, ну, там, обязательный этап становления, скажем так.
Ну вот часто из-за таких ребят возникает такой феномен, как молчание. Я узнала, что у пиарщиков, у всех, у которых я спрашивала... Не помню, Леша, вычел ли я тебя. Ну, короче, был в какой-то момент, мы запустили опрос у пиарщиков, значит, о самых раздражающих фразах журналистов. И абсолютно все, даже те, кто как минимум говорит, что обожает журналистов, нет никаких конфликтов, на первое место все равно вынесли. Вот все хорошо, но молчание.
Топчик.
Да, и все остальные, кто скидывал мне огромные списки, такие, но в приоритете, ты посмотри, там молчание. Мы подчеркнули, и это вот эта тишина.
А это как?
Молчание, когда ты скидываешь человеку запрос или что-то там, ну когда не отвечают, тебя игнорируют, это игнор. Учитывая, что вот такая толпа вот этих джунов, привет, там, вот наш спикер, поздравляю, привет, о чем для вас написать, или привет, Дед Мороз завтра раздаст подгузники, всем эмбарго до 12. Никому из этих людей я не отвечу, потому что прямо сейчас мы работаем над новостью под эмбарго, и ровно в 12 нам нужно написать что-то, и пока я трачу время, отвечая, здравствуйте, это такая сильно неподходящая нам вещь, но спасибо, что написали, я трачу время, у которого у меня вообще нет. Вместо того, чтобы этот чувак чувак потратил время и понял, что вот так делать не надо, и мы об этом не пишем. Но я вижу вот в этом только единственную причину молчания, нерелевантность. Вот, Жень, насколько ты с этим часто сталкивалась, и когда это было, там, например, оправдано, неоправдано? Ну, потому что это боль, и вот я хочу понять.
Ну, это боль с двух сторон. Это боль и твоя, то, что тебя засыпает такими запросами, и боль встречной стороны, которая не отвечает, которая сидит в игноре, да, и переживает. Это сложно.
Но мне кажется, что это очевидно. Если тебе не ответили, ты сморозил чушь, нет?
Не всегда. Я тебе могу сказать, что, смотри, такой момент. Есть человеческий фактор, есть дедлайны. Ну, к примеру, да, там я там рассылаю ведомости Коммерсант РБК, там, не знаю, ну, к примеру, гипотетически там ведомости Коммерсант молчат, потому что у них сейчас, к примеру, сейчас новостные поводы, они там все в мыле, в дедлайнах и так далее. Не знаю, пропустили комментарий, ну, вернее, пропустили или что-то, а РБК, соответственно, у них там, допустим, сейчас или какое-то другое издание, да, у них сейчас свободно, они такие: о, классная история. И история глобально классная. Ну, там, я не рассылаю плохих историй.
Разумеется, никто этим не грешит.
Но, Маш, мы стараемся, во всяком случае, мы делаем все возможное для того, чтобы не раздражать журналистов и направлять максимально полноценную информацию, ну, для того, чтобы всем было хорошо, не раздувая коммуникацию, потому что у нас тоже времени нет, поверь, у пиарщиков. Мы тоже сидим вот это вот. Дедлайны тоже, это для нас не пустой звук абсолютно. Но как бы для меня очень важно, если это не полная фигня, да, чтобы получить хоть какой-то ответ. Ответ, блин, мне сейчас некогда, потому что у меня там типа дедлайн, сорян. Он тоже принимается. И все, ты пошел спокойно, не думая о том, что ты какой-то идиотизм написал.
У меня сейчас 10, вот у меня висят 10 таких, например, человек, и у меня дедлайн при этом. И горит у меня абсолютно все. Я от стола не могу выпить, хотя выпила уже 2 кружки чая.
Я говорю про то, что нужно стараться, потому что это очень сильно, ну, как бы, налаживает отношения, это вызывает меньше раздражения с обратной стороны, если это уже действительно какая-то там конкретная чушь. Это этика, это ценят пиарщики, и когда хоть какой-то ответ приходит, ну...
Это лучше, чем...
Это опасно.
Ну, вы знаете, я в предыдущей своей реинкарнации был сначала журналистом, потом пиарщиком, теперь снова журналистом. Для меня это очень хорошо понятно, потому что когда я был журналистом в первый заход, то в какой-то момент действительно развивается такое отношение, ну вот шлют какую-то билиберду, и что им отвечать, ну это же какой-то вообще полный угар, ну вообще, ну думать нужно головой, когда вы это присылаете, и ничего не отвечаешь. И действительно возникает у тех, кто со мной коммуницировал тогда, возникало вполне оправданное ощущение некого высокомерия. Ой, ну это же Коммерсант, они же там сейчас, да, они же не отвечают, ответил там сквозь зубы что-то там это... Ну, в общем, определенный имидж складывался. Потом, когда я переобулся, стал пиарщиком, я с этим столкнулся с другой стороны, что ты отсылаешь пресс-релиз, и ну, ты потратил уже силы, собрал фактуру его,
и тут согласовал тебя
2 месяца, или 3, а иногда и полгода. И вот ты, наконец, этот просто кровью писанный пресс-релиз отправил, и тишина. Что происходит? И вот у меня был как раз один из моих последних пресс-релизов в моей предыдущей компании. Мне казалось, что это на самом деле интересная история, и я до сих пор считаю, что она интересная. Я ее отправил, и все...
Дружно промолчали.
Но они промолчали, сказали, не, типа, не будем брать. Подождите, ну это же вот там тенденция, там, ну, короче, стал объяснять свои, приводить свои аргументы. В итоге их все равно никто не выслушал, и все пролетело. А какой вывод я для себя сделал? Ну, собственно, я, Женя, с тобой солидарен полностью, что надо все-таки стараться отвечать. Я сейчас стараюсь отвечать даже на те сообщения, на которые раньше я бы не отвечал,
да?
Когда был журналистом. Но я стараюсь хотя бы что-то человеку сказать. Нет, там, нет,
любой
воздержимся.
Ответ, да, любой, даже ответ,
нет, не будем. Да, спасибо, да, получили. Но, к сожалению, в этот раз... Это вот такая формулировка, по-моему, идиотская. В этот раз мы пропустим.
Да, пропустим, да-да-да. Оказывается, это тоже, кстати, бесит пиар.
Но я научился от коллег, они просто там у нас по внутренним что-нибудь присылают, там, смотрите, какой пресс-релиз напишем. В этот раз пропустим.
Я тоже у кого-то из вас, кстати, переняла.
Слушайте, вот прям короткий вопрос, да, встречный. А считаете ли вы важным, или возможным, или как бы... каким-либо моментом, когда вот вам поступает что-то не то, вы понимаете, что что-то не то, но если вы дадите сейчас обратную связь и скажете, знаете, вот тут вот цифры добавьте, а вот здесь вот, значит, вот замените, и если вы здесь вот пересмотрите, ну, то есть какие-то вот эти, там, какие-то правки, то человек уйдет, сделает классный материал, вернет вам, и в итоге все вин-вин. То есть и человек свой материал поставил, KPI выполнил, и вы получили интересный материал для издания.
Ну, конечно, я так делаю.
Слушай, ну, бывает по-разному.
Ты приходишь, говоришь, где деньги? Ну, в смысле, показывайте выручку. Тебе говорят, у нас выросла доля того-то. Ну и чего? А сколько вы на этом заработали? И если вы говорите, где денежки, сколько денежек?
Ну, скажи же, когда ты продолжаешь сейчас... Вот когда ты продолжаешь диалог, это практически всегда приводит к каким-то действительно вин-вин ситуациям.
Не всегда. А бывает по-другому. Ты человеку говоришь... Присылают тебе там текст, ты говоришь, так, подождите, вот не хватает этого и этого, без этого не можем принять решение, потому что, ну, это я описываю свежую ситуацию, вчера как раз у меня был разговор с пиарщиком одной госструктуры, говорю, вот не хватает вот этого, вот этого. Она ушла, сказала, что они на следующей неделе опубликуют эту новость, планируют. Я говорю, ну, вы нам расскажите вот это, тогда это будет интересно. Пока обратной связи не было, мне кажется, что она просто пойдет, отнесет ее кому-то еще, и вряд ли она будет это выяснять.
Мне кажется, еще такой момент, может быть, ты не расстраиваешься, такая структура у них не все быстро. Вернее, все не
быстро. То есть она может как собрать эту фактуру и мне сказать. Так, возможно, другой вариант событий, что она скажет, ну, что-то ведомости там совсем зажрались, лучше я это отнесу в ТАСС. ТАСС и так возьмет, и так поставит.
Вот, возможно, у нее есть на что-то запреты, да, то есть вот это вот она точно не может сказать, ну, тогда как бы вы автоматически вычеркиваетесь. Либо она найдет эту цифру, и у нее есть возможность сказать, нет никакой, ну, никакого риска репутационного или какого-либо еще. Ну, я к тому, что причины всегда, ну, всегда есть.
Не, слушайте, здесь, мне кажется, мы упускаем там определенный важный момент, что это, ну, во-первых, это вопрос уважения, там, ответить, не ответить человеку, который тебе прислал какую-то историю. Во-вторых, ну, как бы все же все равно, типа, жизнь живут, да, это протяженная такая история во времени, и у компании, и у пиарщика бывают периоды, когда у него нет, ну, банально нет, так сложились звезды и обстоятельства, прикольных новостей. И он что-то там начинает сочинять, какие-то там делать вещи, которые, ну, ниже, чем обычные там новости. Ну, это такие периоды, ничего не поделаешь, в течение года они случаются. И он приходит с новостью, которая, ну, такое, да, и пытается ее там продавать. И тут надо тоже понимать, что в моменте журналист, не отвечая этому человеку, при этом все журналисты умные люди, они понимают, что не отвечая, ну, это какая-то не конфликтная ситуация, ну, такая децл
пренебрежение, да.
Да. Но она же есть и обратная. Потом у этого журналиста будет срочный запрос, когда вот без комментария этой компании, ну, тоже не вырастет. Понятно, что он случается реже, да, потому что, ну, трудно представить ситуацию, когда без комментария конкретной компании что-то там не вырастет. Ну, такое бывает. Особенно, если это касается конкретно этой компании, когда надо, там, не знаю, подтвердить опровергнуть, да, и вот, вот такие вот вещи. Ну, то есть, это движение в обе стороны, и ну, надо находить в себе даже в рамках там дедлайна силы, ресурсы и самоуважение там, ответить этому человеку, что бы то ни было. Пусть ты ответишь там, это фигня, мы пропустим, или там, мы не пропустим. Не важно, надо иметь, надо типа иметь уважение и ответить.
В этот раз мы пропустим.
Это особенно больно, мне кажется, потому что ты же вбивал это, ты такой в этот... Потом такой конкретный раз, и там человек, прям больно.
У меня есть два кейса, как принято говорить, на эту тему. Один из них, когда я работал пресс-секретарем Комитета Государственной Думы по обороне, был там такой адмирал Камоедов, который пытался переизбраться и снова стать председателем, ну, хотя бы как минимум депутатом Государственной Думы 6-го созыва. И мы как раз проводили его пиар-компанию. В рамках этой пиар-компании, ну, поскольку он баллотировался по Крыму и Севастополю, соответственно, у него была такая патриотическая повестка. Ну, настоящий адмирал, бывший командующий Черноморским флотом, в Крыму баллотируется, ну, понимаете. В общем, один из инфоповодов у нас был, что адмирал Камоедов пригласил на день ВМФ в Севастополь Марин Ле Пен. Направили письмо, реально написали на французском языке, отправили ей. Она нам даже ответила, что она его получила. Мы запустили эту новость. Новость вышла, там ее перепечатали, там 60 или сколько, 70 перепечаток. Ну, в общем, все хорошо. Все про нее, ну, она уже прошла, забыли. Через какое-то время мы решили, то ли ответ пришел, я не помню точно, в чем был инфоповод, короче, или даже она самотеком как-то получилась. В общем, пошла вторая волна. смысл новости не поменялся. Адмирал Камоедов пригласил Марину Ле Пен на день ВМФ в Севастополе. Но почему-то люди с интервалом в месяц написали об этом два раза. Практически идентичную новость, примерно одни и те же СМИ. После этого я, как пиарщик, сделал для себя вывод, что иногда бывают такие новости, которые нужно повторить два раза, и они выходят с одинаковым успехом. И более того, вот недавно у меня был случай, я принес новость про один стартап, моим коллегам в «Ведомостях», но мне об этом рассказали. Говорю, вот, прекрасно, значит, стартап, там, фонд Потанина вложился в стартап. Ну, правда, сумма сделки маленькая, 600 тысяч долларов. И меня все закидали тухлыми помидорами. Все наши начальники сказали, фу, ну 600 тысяч, ну это что, это же какая-то фигня. Ну, и тема стартапа не оригинальная, и идея какая-то, денег. Ну, короче, нет, все. Ну, хорошо, ну не подходит новость, ну бывает. Ну, причем все трое сказали из четырех. А проходит два месяца, и заметка об этом стартапе выходит у нас в газете. Я прихожу, говорю, так, ребят, ну как такое, вы же мне два месяца, я вам два месяца назад об этом рассказал. А почему мы в этот раз написали? Ну, значит, ты не донес до нас информацию.
А, это топовый коммент.
Да, класс.
Я говорю, ну как же, ну вот. Ты не сказал, что там Потанин. Я говорю, как не сказал? Я произнес слово Winter Capital. Winter Capital – это Потанин. Ну, я вам сказал, что вы сказали, что денег мало, проект неинтересный. А тут выходит. Ну, значит, нужно было донести.
Ну, где-то, может, какая-нибудь дырень была на
бумаге. Ну, скорее всего, да. Скорее всего, не было заметок и решили написать.
Ну, может, такой вариант. А может, в тот момент действительно не до этого было, как-то отвлеклись на какие-то
так,
другие
темы. Так что я к тому, что если вы думаете, что ваша новость что-то стоит, и она один раз не зашла вообще никак, то можно через некоторое время повторить.
Вот, Маш, видишь, как...
А вот еще интересная история. В последнее время сталкиваюсь, может быть, кстати, Тимур, ты скажешь, что это всегда было. Вот эта история, знаете, с поправьте заголовок, перепишите заголовок. Не понимаю, насколько это важная часть текста. И, например, недавно меня попросили изменить заголовок новости, потому что он не понравился спикеру одной компании. Ну, могли бы, ну, вот переписать. Я говорю, здесь какая-то ошибка или что? Фактическая. Нет, ну просто ему так не нравится. И я посмотрела, мне вроде зарплата не приходит из этой компании, я все еще работаю в Эдиндексе и работаю на читателя, а не на конкретного человека.
Желаю бы поправила, что сложно.
Это в интернете. Ну просто вот эта история, мне интересно, это кризис пиара, потому что, ну реально, опять же, много, я этого не видела.
Это частные случаи.
Так, их много. От, например, ладно, Леша...
Нет, ну подожди, а что ты не поправила? Ну вот по-братски.
По-братски?
Во-первых. Что тебе мешает, давай?
Мне мешает.
Ну, смотри, кто прислал.
Нет, мне мешает то, что мы уже выверили. Мы знаем, как мы расставили акценты, что заинтересует нашего читателя, как написали об этом другие СМИ, если они об этом написали. Я не собираюсь повторять. Я не собираюсь удлинять заголовок, потому что он не нравится спикеру. Никогда аргумент, что Зак не понравился спикеру, никогда в жизни, ну, если это спикер не Путин, ладно, не будет. А почему? А зачем мне? Вот у меня вышла заметка. Она понравилась редактору, ее отметил корректор, она уже где-то висит, ее уже читают, и я побегу, опять же, чтобы что? Чтобы понравилось спикеру?
Я не знаю, я вот у тебя спрашиваю, почему бы... Я понимаю, что причин особых нет, но я просто...
Нет,
а почему нет? Ну, типа, ты не видишь ни одной причины, почему да?
Я не вижу ни одной причины, почему да, и мне интересно, это вот кризис журналистики, что, ну, потому что есть очевидный кризис журналистики, и мы уже перестали быть какой-то там 150-й силой, и мы уже контент и просто часть медиапространства, окей, мы уже не такие крутые, условно говоря, или это кризис пиара, что пиарщики не понимают, ну, подумаешь, Зак поправит, ну, подумаешь, Лид поправит.
Да, слушай, это всегда...
Все пиарщики понимают.
Все разная ситуация. Ну, вот он тебе закинул эту историю, ну, знаешь, как бывает, ну, типа, на дурачка, а вдруг прокатит? Да, ну, типа, а поменяй по-братски, а что нет? И ты такая, посмотрела, и такая, да, в общем-то, и правка не сильно существенная. Да, почему бы
нет? Зак – это святое.
Да давно ли Зак святое?
Тут вопрос
на Эдиндексе, да? Оп, добрый вечер. Прошу простить.
Тема того, что изменилась вообще среда, потому что, ну, опять же, там, по сравнению с тем, что было 15 лет назад, ну, в «Коммерсанте», там, Зак всегда был святое, формулировки редакции, водки, что, ну, мы так написали, и вы не имеете права в это вмешиваться, но, опять же, газета, там, все уже вышло, все опубликовано, и поправить, внести какие-то правки, это была целая проблема, нужно было присылать какие-то письма, обсуждать это с редактором отдела, иногда вносилось, ну, в общем, все это рассматривалось, и было все очень сложно. А сейчас, поскольку все-таки медиа немножко потеряли в своем весе, ну, плюс к этому печатные версии уже почти никто не читает. Ну, по крайней мере, они никого особенно не трогают, и что там написано, это не важно. Главное, что написано на сайте. Ну, а интернет-среда предполагает, что то, что написано на сайте, всегда можно исправить, изменить, внести изменения. И сам процесс внесения изменений, он стал более доступным. И это происходит, по-моему, у всех. И можно вносить изменения оперативно. Но все об этом знают, и если одни СМИ это делают, то, соответственно, это автоматически начинает требоваться от других СМИ. Но при этом, поскольку значительная часть пиарщиков, она по-прежнему, ну, часто не отдает себе отчетов в серьезности, там, что существует редакционная политика, что заголовок – это вот наше все, и вот вводка и манера подачи – это то, чем мы дорожим, и то, как мы себя проявляем, то, в чем проявляется наша редакционная политика к отбору текстов, материалов, их подачи. Им кажется, что ну написали там какой-то, ну давайте, ну поправьте, ну что, жалко что ли?
Слушай, а вот ну, очень частая ситуация с точки зрения сайта, когда пишется новость, очень такая, ну типа хорошая, качественная новость, с большим количеством просмотров, и ее выкладывают до того момента, как собрали комменты с тех, на кого это новости.
Да, такое бывает.
Да, часто висит. И потом, продолжается, да.
Ну, типа, да. И потом, значит, собирают комменты. И вот коммент меняет суть новости. Ну, меняет в значительной степени. И, соответственно, меняет, наверное, заголовок. Вот в этом случае меняем, не меняем, что как.
Ну, я не знаю, просто у меня в практике такого не было.
Ну, как правильно с твоей точки зрения?
Ну, если рассуждать чисто теоретически, то, наверное, да, правильно было бы что-то скорректировать. Если по мере дописывания текста, ну, раньше такого тоже не было, чтобы текст фактически в онлайне делается, ну, вот там написали два абзаца, потом приписали третий, потом еще там долили комментариев, потом еще какая-то фактура, ну, наверное, нужно менять.
Я к тому, что я почему вначале тебя троллил, почему тебе не поменять заголовок, просто потому что...
Троллил он.
Ну, да, и я к тому, что вот такие ситуации, они совершенно точно есть, они довольно частые, и они делают вопрос смены заголовком как минимум обсуждаемым. Да. Вот нет истории, как раньше, когда это было прям принцип, вот так и никак, среда изменилась, изменился формат написания.
Но у меня был случай вот как раз вот в эту тему.
Да, и, извиняюсь, и новости по-разному, разные заголовки. В газету «Ведомости» делает один заголовок в газету, один заголовок, ну, другой заголовок, в смысле, на сайте.
Но она не делает третий заголовок, который нравится спикеру. В том-то и дело, здесь к тебе приходит, открывает дверь с ноги, именно это напрягает. Одно дело, когда говорят...
Да, ты говоришь о крайних проявлениях, их смысл.
Так их много, в том-то и дело. Вот я и пытаюсь понять, это что сейчас произошло. Это просто уже все такие, а, господи, это никакой не медиа, это просто сайт, как в Фейсбуке. Я пошел поправил свой пост, я пошел поправил заголовок в индексе. И это вот так, что ли, произошло? Или просто на меня навалилось такое огромное количество людей, у которых что-то поменялось сознание? Потому что одно дело, когда говорят там, Маш, вот извини, но вот здесь у вас реально какой-то там такой акцент, что кажется, что вот будто то-то, не знаю, ты сидишь более-менее обсуждаешь это, и когда новость, например, поменялась в процессе, или тем более, если ситуация развилась, ты меняешь. Но когда тебе говорят, не понравилось спикеру, или нам кажется, что это не очень хорошо звучит, а у вас не позитивно.
Короче, суть в аргументе.
Вот это, и просто их много. Вот да. Это вот.
У тебя проблема не в том, что заголовок это что-то какая-то монументальная вещь. У тебя проблема в аргументации из того, что ты говоришь. И из-за этого ты пытаешься продать историю, что заголовок вещь монументальная.
Да, именно да, так. Ты просишь меня, но просишь без уважения, правильно? Нужно просить, нужно нормальный аргумент. Да, Тимур.
Вспоминается анекдот про старый, что какой наглец мой сын написал: «Папа, дай денег». Нет, чтобы написать: «Папа, дай денег».
Слушайте, иногда нюансы важны, и оттенки важны.
Из вопроса как раз про заголовки можно шутить очень долго. Я помню, в «Коммерсанте» в одной заметке был заголовок, ну, как обычно, решили пошутить, написали «Ростехурегулирование». Ну, там заметка была про Ростехурегулирование, что-то они там урегулировали, и сделали заголовок одним словом «Ростехурегулирование». На следующий день звонит пиарщица и говорит: «Здравствуйте, там. А вы знаете, у вас в заголовке ошибка. У вас написано, букву «У» нужно убрать».
Нет, Это еще куда ни шло. Здесь просто вопрос в том, что действительно человек считает нормальным совершенно прийти в СМИ и сказать, нам это не нравится нашему спикеру. Не нравится.
Короче, руководить в твоем доме. Я вот про это, да?
Да.
Вот, вот я поняла.
Ну, это у тебя нормально, твоя работа ему сказать.
Это твой дом, да.
Так типа, не получится.
Тут мои правила.
Давай другой аргумент. И он пойдет придумает. Вот, ну, предложи ему. Давай, давай другой.
Ага, не зашло.
Вдруг он вернется с чем-то интересным.
Придумывать мозга штуки.
Вдруг, мало ли. У меня есть любимый заголовок в «Коммерсанте», это когда Владимир Кличко сильнее всех...
Я сильнее всех ЕБУ.
Да, в ЕБУ, да. И когда это читается, да.
Ну, вообще, в принципе, у «Коммерсанта», если пособирать заголовки, там очень они специально пишут таким образом.
Запоминаются очень сильно.
Ну, кстати, тема уже это ушла в народ. Как раз один из действующих выпускающих редакторов «Коммерсанта» мне тут говорил, что я, говорит, понял, что тема «Коммерсанта» с заголовками ушла в тираж, и что это уже не модно. Когда я приехал в Сергиев Посад и увидел вывеску в Сергиевом Посаде, вывеска «Переплетные птицы», я понял, что, в общем, все, «Коммерсант» со своими заголовками уже не модно.
Не, просто ушел в народ, да, это уже стало уже, да, трендом.
Это уже мейнстрим.
Хорошо, тогда у меня последний вопрос. Насколько, кто вообще кому нужнее, журналист пиарщику или пиарщик журналисту? Особенно с учетом того, что сейчас все компании в огромном количестве обрастают пиарщиками в той или иной степени работающими. Кому кто больше нужен? Начнем с тебя.
Слушай, ну на самом деле, опять же, все поменялось. Конечно, наверное, эффективнее работать напрямую со спикерами, ну, как это было раньше, когда было пиарщиков мало, можно было всегда найти человека, который тебе расскажет все как есть, со всеми острыми углами, и ничего не скрывая, и ты с ним напрямую согласуешь цитату, и материалы получались более объемные, может быть, там, интересные такие, фактурные. Сейчас ты получаешь от пиарщиков более сглаженный вариант действительности, без острых углов, с которым зачастую работать менее интересно. Но зато это ускоряет процесс, вот как, например, с моими любимыми рекламными холдингами, опросить 6 ньюсмейкеров и получить 6 внятных комментариев. Ну, во-первых, этих ньюсмейкеров сначала надо найти, с ними надо созвониться, из них нужно что-то выбить.
Они на футболе в Бали?
Да, и на это приходится потратить очень много времени. А тут есть 6 пресс-служб, ты им засылаешь через мессенджер 6 вопросов, получаешь 6 сформулированных уже готовых ответов. Быть может, они не такие интересные, как они были бы, если бы я со всеми этими 6 людьми пообщался лично, я наверняка бы нарыл что-то еще и задал бы то, что мне... Но зато есть выигрыш по времени.
Быстро, удобно, четко, но чем плохо?
Ну, тем, что фигня написана.
Не, ну фигня тебе никто не даст написать тебе фигню. Ты что?
Ну, если фигня, этот комментарий там, ну, хорошо, 3 комментария из 6 фигня, но остаются еще другие 3, которые, в общем, вполне себе дельные.
И 3 пиарщика, которые ушли в депрессию.
В игнор, да. Слушайте, мне кажется, что если...
Извините, в этот раз пропустим.
Реально отрабатывает там 360 градусов, находит там быстро спикера, там, не знаю, каких-то спикеров сложных, которых найти, да, тебе обеспечивает, ну, как бы, ну, журналист работает через пиарщика. И, собственно говоря, руководителям тоже иной раз... Ну, понятно, что журналист дружит с конкретным руководителем, да, он может позвонить просто на дружеской ноге, что-то спросить. Но очень часто есть такие моменты, когда потом руководитель говорит, ой, а что-то мы не в том конкурентном поле вышли, а что-то мы вообще... Вот мой комментарий... Ну, то есть вот нужно учесть много-много факторов, которые может... это может сделать только пиарщик, потому что он знает, что происходит в этом поле. Безусловно, спикер скажет, это будет интересно, но с точки зрения пользы компании нужно соблюсти все танцы с бубнами, вот эти пиарские, чтобы абы чего не вышло нехорошего. И на самом деле руководители знают эти вещи, и там, не знаю, мои всегда, если даже напрямую дают комментарии, потом выдают распоряжение... А среди вышло, что вышло, где вышло, правильно ли, ну, как бы вот такие вещи.
Ну, от пиара бывают и такие истории, что пиарщик пытается как-то затормозить процесс, ой, не пишите пока.
Да, когда такого было? Да, вот тоже хотел спросить, это можно конкретизировать? Это когда-то не пишите.
Да, никогда такого не было.
Я всегда про пишите.
Нет ничего подобного, не пишите, не сейчас. Да, вот, спасибо, набросились.
Шутка была, надо прям проговаривать. Шутка. Ну, понятно, что мы часто просим какие-то темы придержать, в смысле, мы окей, мы
или понимаем. Не писать.
Да, это шутка, вы чё завелись?
Ничего, сразу такой.
Не-не, это юмор, ну вы чего, конечно.
Ну, в этом плане пиар как раз-таки, он всё-таки, он тормозит процесс.
Ну, он не тормозит процесс, он просто пытается им рулить. Ну, слушайте, ну это такая задача, ну это как бы работа, просто отстаивать интересы компании. Пиарщик, разумеется, пытается отстоять их так, как он их понимает. Но у журналиста свое понимание, тут как базовое противоречие, от него никуда не уйдешь. Ну, они пытаются рулить, а мы пытаемся защищать свои интересы. Ну да, вот так, так это работает.
Но надо приходить к консенсусу.
Но при этом, если пиарщик работает, ну, по сути, пиарщик – это журналист на службе у компании. И если он подходит к подготовке своих текстов именно с этой позиции, а не пытается отмазаться общими фразами, а реально собирает фактуру и пытается действительно ответить на тот вопрос, который ему задают, ну, значит, он работает правильно.
И значит, все складывается правильно, и тогда тебе удобнее обращаться к пиарщику, ну, а не там, через голову идти искать спикера.
Ну да, когда пиарщик потрудился и ответил по сути.
Собрал все, что тебе было нужно.
Ну все, и может быть, он не может собрать, и там у него есть ограничения, но хотя бы то, что можно собрать.
Задача журналиста – докопаться. Задача пиарщика – нередко скрыть. Он тебе выдает какую-то вот свою дозированную информацию, такой, все, я поработал. Зачастую.
Ну, у тебя есть, слушай, у тебя есть компания ограничения, да, какие-то? Ты же никогда не пойдешь их раскрывать, если у тебя есть эти ограничения.
Ну, какие-то ограничения какие-то в компаниях во всех есть.
Да,
вот. Но и мы их отставим. Это не значит, что взаимодействие журналиста и пиарщика, оно заключается вот в такой ситуации, когда у одного задача докопаться, а у второго не дать докопаться, потому что не так совершенно.
Я просто не согласна с утверждением, что пиарщик – это журналист на службе компании. Ну, нет.
Это некий идеальный сценарий. Я вот очень понимаю, о чем человек говорит, потому что, ну, действительно, если в компании есть человек, у которого понимание того, что нужно журналисту на его уровне, и понимание того, как работает там редакция и медиа на его уровне, это и имеется в виду, типа, журналист, он способен в моменте абстрагироваться от интересов компании ради того, чтобы контент был, ну, клевым, ради того, чтобы дать журналисту. Он посмотрел на то, что он произвел в виде там текста, да, в 99% все-таки там буквы. Вот. Он такой, да, это окей, и он может туда добавить что-то о компании, либо что-то там в интересах компании, но в этом куске точно будет то, что возьмет журналист. И если эти понимания близки к тем, кто работает в редакциях, это офигенный плюс для компании иметь такого человека.
Я думаю, на этом мы закончим. Это прекрасно. Спасибо, ребята.
Всем спасибо. Все свободны?
Да.
Это был PR Club. Слушайте подкасты Идиндекс на всех популярных площадках в iTunes, SoundCloud, в Яндекс.Музыке, ВКонтакте и на сайте Идиндекс. Всем пока!